Теперь конечности воссоединились с торсом. Ривьера содрогнулся. Появилась голова, и сотворение образа завершилось. Лицо Молли, идеально воспроизведенное с ртутными лужицами на месте глаз. Ривьера и призрачный манекен начали совокупляться с удвоенной энергией. Затем мысли-копия Молли медленно вытянула руку и выбросила из-под багровых ногтей 5 лезвий. Плавным, как во сне, движением она вспорола потную спину Ривьеры. Кейс увидел ребристый столб обнажившегося позвоночника и тут же выскочил, путаясь в собственных ногах из ресторана. Он перегнулся через розового дерева перила и смачно проблевался в тихие воды озера. Тиски, сдавливавшие голову, чуть ослабли. Кейс опустился на колени, прижался щекой к прохладному дереву и стал смотреть через озеро на яркое трепещущее сияние Рю Жюль Верн. Он видел такие штуки и прежде, еще в муравейнике, подростком. Тогда это называлось «думать в явь». Кейс вспомнил, как тощие пуэрториканцы надумывали реальность под уличными фонарями Истсайда, как надуманные ими девушки вздрагивали и кружились под ритмы сальсы, а случайные зрители хлопали в такт музыке. Но тогда для этого нужен был целый грузовик аппаратуры и неуклюжий шлем с тродами. А то, что воображал Ривьера, было неотличимо от реальности. Кейс покачал раскалывающейся от боли головой и сплюнул в воду. Он легко вообразил окончание представления. Обращенная симметрия. Ривьера собирает девушку своей мечты, девушка разрезает его на куски. Теми самыми руками, с которых все началось, и кровь заливает ветхое кружево. Из ресторана донеслись аплодисменты и восторженные возгласы. Кейс поднялся с колен, поправил одежду и вернулся в Вантьем-Сёколь. Молли за столиком не было. Сцена опустела. Армитидж сидел в полном одиночестве и смотрел на эстраду. Его пальцы крутили тонкую ножку бокала. «Где она?» — спросил Кейс. «Ушла», — ответил Армитидж. «За ним?» «Нет». Послышался мягкий звон. Армитидж посмотрел на бокал. В его руке осталась стеклянная плошка с красным вином. Сломанная ножка напоминала сосульку. Кейс отобрал у Армитиджа стекляшку и поставил ее в стакан с водой. Куда она пошла? Свет зажегся в полную силу. Кейс посмотрел в тусклые голубые глаза. Ноль реакции. Она пошла готовиться к работе. Ты ее больше не увидишь. Вы встретитесь только во время рейда. Зачем Ривьера так с ней поступил? Армитидж встал, поправил лацканы пиджака. «Иди поспи, Кейс». «Рейд завтра?» Армитидж одарил его обычной, ничего не выражающей улыбкой и пошел к выходу. Кейс потер лоб и огляделся. Посетители поднимались из-за столиков, женщины улыбались шуткам мужчин. Он впервые заметил балкон, где в интимном полумраке все еще мерцали свечи. Оттуда доносились голоса, негромкий звон посуды, на потолке плясали тени. Неожиданно, как проекция от Ривьеры, появилось девичье лицо, маленькие руки лежали на полированных перилах, тело подалось вперед, темные восторженные глаза глядели вдаль, на сцену. Лицо поразительное, хоть и некрасивое. Треугольное, с высокими хрупкими скулами, широкий и резко очерченный рот, странным образом уравновешен тонким птичьим носом с раздувающимися ноздрями. А затем девушка растворилась среди приглушенного смеха и пляски свечей. Выйдя из ресторана, Кейс заметил двух юных французов и их подружку. Они ждали лодку к дальнему берегу, к ближайшему казино. В номере стояла тишина. Гладкий матрас напоминал морской берег во время отлива. Вторая сумка исчезла. Кейс поискал записку. Ничего. Через несколько секунд черного отчаяния он осознал, что стоит у окна и смотрит на улицу. Дезидерата, дорогие магазины, Гуччи, Цуяко, Гермес, Либерти. Кейс покачал головой и подошел к коммуникационной панели, так до сих пор им и не осмотренной. Он выключил голограмму и вместо нее увидел кондоминиумы, спускавшиеся уступами по далекому склону. Кейс взял телефон и вынес его на балкон. «Дайте мне номер буксировщика Маркус Гарви, он приписан к кластеру Сион». Электронный голос назвал номер из 10 цифр. «Сэр», — добавил автоответчик, — «данное судно зарегистрировано в Панаме». Мэлком ответил после 5-го гудка. «Да? Это Кейс. У тебя есть модем, Мэлком?» «Да, в навигационном комплексе, ты же знаешь». «Ты можешь его снять? Подсоедини его к Хосаке, затем включи деку, нажми большую ребристую кнопку». «Как ты там, брат?» «Ничего, мне нужна помощь». «Сейчас, брат, я уже снимаю модем». Некоторое время из трубки слышался только слабый треск помех. Мэлком подсоединял модем к телефонной сети. «Установи лед», — приказал Кейс Хосаке, услышав характерный писк. «Вы говорите из очень плохого, сильно прослушиваемого места», — чопорно сообщил компьютер. «А в рот я их всех имел», — сказал Кейс. «Нахрен лед, не надо льда. Вызови конструкт. Дикси?» «Привет, Кейс». Сейчас Флетлайн говорил через звуковой чип Хосаке, а потому характерные интонации его голоса терялись полностью. «Дикси, ты должен прорубиться сюда и кое-что для меня сделать. Можешь особо не стесняться. Молли где-то здесь, я хочу знать, где именно. Я в номере 335W в Интерконтинентале. Она была зарегистрирована здесь же, но я не знаю, под каким именем. Пляши от этого номера и проверь файл регистрации постояльцев». «Сию секунду», — ответил Флетлайн. Кейс услышал белый шум, верный признак вторжения, и улыбнулся. «Готово. Роза Колодны выписалась. Нужно еще несколько минут, чтобы расковырять их охранную сеть поглубже и узнать, куда она переехала. Действуй». От усилий конструкта телефон завывал и щелкал. Кейс отнес его обратно в комнату и положил трубку на кровать микрофоном вверх. Сходил в ванну и почистил зубы. А когда вернулся в комнату, там сам собой включился монитор гостиничной аудиовизуальной системы «Браун». Миниатюрная японка, какая-то поп-звезда, возлежит на поблескивающих металлом подушках. Невидимый интервьюер задал по-немецки вопрос. С чего эта хрень включилась? По экрану побежали голубые полосы. «У тебя что, Кейс, и вправду крыша едет?» Голос неторопливый, знакомый. На стеклянной стене балкона снова появилось изображение Дезидерата Стрит, затем оно дернулось, поплыло, и вот он, пустой интерьер Жар-де-Те в Тибе. Красный неон множится в исцарапанной бесконечности зеркальных стен. Он, конечно же, Лонни Зоун, длинный и кадаврообразный, во всех движениях, плавная грация застарелого кокаиниста. Держа руки в карманах серых слаксов, он остановился среди квадратных столиков. «Да, приятель, видок у тебя, мягко говоря, задумчивый». Голос из брауновских динамиков. «Уинтермьют», — сказал Кейс. Сутенер безразлично пожал плечами и улыбнулся. «Где Молли?» «Да какая там нафиг Молли? Ты же гробишь сегодняшнюю операцию. Флетлайн устроил шухер на весь фрисайд. Вот уж не думал, что ты отколешь такой номер. В прямом противоречии с профилем». «Так скажи мне, где она? Я отзову Флетлайна». Зоун покачал головой. «Ты плохо следишь за своими женщинами, Кейс. Теряешь их одну за другой тем или иным способом». «Операция, говоришь?» – нехорошо усмехнулся Кейс. «Я тебе такую операцию устрою, на всю жизнь запомнишь». «Да нет. Не такой ты человек, я знаю. Хочешь, Кейс, я что-то тебе скажу? Я вот тут сообразил, что ты уже сообразил, будто это я посоветовал Дину шлепнуть твою бабенку в тебе». «Нет», — вздрогнул Кейс, делая невольный шаг к окну. Так вот,